Я хочу прокомментировать один вопрос, четвертый, который поставлен Герасимову, бригадиром слесаря участка новой техники первого государственного подшипникового завода в литературной газете 17 мая 1978 года. А именно вопрос о судьбе денег в дальнейшем. Думают ли советские ученые о том, каким образом переходить к безденежному обращению? И так далее. Значит, то, что я хочу рассказать, представляет собой результаты работы, выполненной мною и затем немножко еще группой моих сотрудников в 1963 году. Значит, в связи с работой по государственной, единой государственной сети вычислительных центров, ну, будущей общегосударственной автоматизированной системе. Значит, в числе прочих звеньев этой системы тогда были разработаны, значит, основные принципы построения автоматизированных систем управления предприятиями, отраслями, общегосударственной системы вот, на уровне эскизного проекта. И одновременно, значит, была сделана и эта работа. Однако она, в отличие от других, пока не получила конкретной реализации. Значит, речь идет о нескольких стадиях решения проблемы, связанной с безденежным обращением. Первая стадия, по существу, еще денег как таковых не ликвидирует, но позволяет провести в определенных пределах разницу между деньгами, которые заработаны честным трудом на социалистических предприятиях, и, значит, деньгами, которые получены в результате тех или иных комбинаций, спекуляций и так далее. Вот. Ну и кроме того, эта первая стадия, она просто удобство представляет собой. Реализовывать эту стадию можно было уже в 1964 году. И ее, конечно, можно и сейчас, хотя она и не реализована, можно сейчас немедленно реализовать. В чем состоит смысл этой стадии? Предлагалось, чтобы ну, в городских условиях, в условиях каждого микрорайона, в сельских значит, местностях, в условиях соответствующего села или поселка, вот, было постепенно начали создаваться учреждения такие нового типа. Значит, для этого нужно, по-видимому, было бы построить в центре каждого микрорайона специальное здание или приспособить какое-то из имеющихся зданий, чтобы поместить в нем, разместить в одном здании четыре разных учреждения. Первое – это отделение государственного банка для того, чтобы граждане, проживающие, жители этого микрорайона, могли вести там личные счета свои. Значит, подчеркиваю, что это именно отделение банка, а не обычная сберкасса. Обычные сберкассы при этом могут сохраняться. Но это некоторая новая форма ведения счетов, о которой, причем новизна ее, будет рассказано дальше. Второе – это магазин, магазин самообслуживания, совмещенный, так сказать, с вот этой, с этим отделением банка, в котором можно купить продукты и разные вещи, такие первой необходимости, туалетные, там, скажем, мыло, спички, значит, парфюмерию и так далее. Значит, ну, то, что, в общем, может потребоваться каждую минуту, за которым не следует далеко ездить в город, куда-то такое, значит, центральные районы, магазин. Третье учреждение, которое здесь должно помещаться, это служба доставки товаров по заказам. Значит, она должна иметь какие-то помещения, в которых может прийти житель данного микрорайона, посмотреть проспекты тех или иных товаров, сделать заказ, и этот заказ должен прийти не ему на квартиру, а в это учреждение. И он его может потом в любое время взять, для того, чтобы ему на квартире не ждать, скажем, целый день, что ему будут в этот момент доставлять этот товар на дом. Ну и кроме того, с точки зрения доставки самих товаров, удобнее организовать это именно в учреждение какое-то, расположенное поблизости от дома, чем непосредственно в квартире. Вот, и там, значит, за этот товар можно будет прямо рассчитаться вот со счета в банке. Ну и, наконец, четвертое учреждение – это своеобразный клуб, в котором могли бы проводиться общие собрания жителей этого микрорайона или при недостаточных размерах клуба общие собрания представителей жителей данного микрорайона, где бы могли проводить работу вот, депутаты разные, районного, там, городского, поселкового совета, депутаты Верховного совета могли бы устраивать встречи с населением. Короче говоря, это такой центр общественной жизни района. Там могли бы быть, скажем, организованы там шахматные соревнования, ну и любые другие формы такой работы культурно-массовой уже на территории. Сейчас у нас такая работа чаще всего сосредотачивается уже на предприятиях, а территориальный аспект ее мы упускаем. Значит, вот эта четвертая часть, она для первой стадии не нужна. Значит, для первой стадии, о которой я пока буду рассказывать, нужны только три первых. Значит, отделение банка, подчеркиваю, магазин самообслуживания и пункт заказа и доставки товаров. Вот по этим заказам. Если, да, преимущество вот предлагаемого способа заключается в том, что его не надо вводить декретом сразу по всей стране. То есть может создаваться постепенно. В одном микрорайоне построено, в других еще нет. Вот. Но уже в одном микрорайоне может начинать эта вещь работать. Значит, когда хотя бы в одном микрорайоне пущено такое учреждение, то жители данного микрорайона имеют право завести личные счета свои в этом отделении банка. Причем, в отличие от сберкнижек, на которые можно класть наличные деньги, на счет в банке, в этом отделении банка, наличные деньги не принимаются. И пополнение счетов может осуществляться только за счет перевода от юридических лиц, социалистических предприятий. Значит, туда может зарплата переводиться, может переводиться премии, значит, гонорары, пенсии и так далее. Причем взять со счета деньги наличными может любой гражданин, любой житель микрорайона, но положить наличные деньги нельзя. Это нужно для того, чтобы была уверенность в том, что на личных счетах вот в этих отделениях банка будут только законно заработанные социалистические деньги, а не деньги, полученные в результате воровства, спекуляций и так далее. Нет необходимости, это делается, во-первых, строго добровольно. Никто не принуждается к тому, чтобы такие счета иметь. Тем, кому удобно иметь наличные деньги, будет продолжать получать наличные деньги. Тем, кто изъявит желание, значит, быть этим самым, чтобы сюда ему переводили, может написать заявление по месту работы, в общем, оттуда, откуда он получает деньги, чтобы всю зарплату, скажем, премии, гонорары или какую-то часть ее переводили на этот счет. А остальное, значит, он может получать на работе наличными, а кроме того, может и там получить. То есть все переводить туда, но какую-то часть немедленно изымать в виде наличных денег. Повторяю, без права ее повторного уклада уже. Он может потом вложить эти деньги, взятые в сберкассу обычную, но не в это отделение банка. Значит, ему выдается и тем членам его семьи, которые будут пользоваться этим вкладом, значит, выдаются соответствующие книжки, удостоверения, с помощью которых, значит, по которым и осуществляются эти расчеты. Удостоверения именные, так, чтобы их потеря не сопровождалась возможностью, значит, кому-то, кто нашел эту книжку, скажем, залезть в этот личный счет. Имея такую книжку, любой житель этого микрорайона может осуществлять покупку в этом магазине, вот, самообслуживания и в пункте доставки товаров, покупки без денег. То есть он зашел в магазин самообслуживания, выбрал необходимые вещи, значит, которые там вещи или продукты, которые он хочет купить, а на выходе в кассе, касса не требует с него наличных денег, а прямо касса связана, поскольку банк тут же отделение, с личным счетом его, и прямо с личного счета снимает деньги соответствующие, его, а ему просто выдают остаток. Значит, просто сведения, значит, такой квиточек выдается, в котором напечатано, сколько у него денег остается на личном счете и сколько он сейчас истратил в данный момент. Если он сделал заказ какой-то, пришел, значит, в отдел заказов, посмотрел рекламные проспекты, сделал какой-то заказ, то этот заказ должен удовлетворяться в первую очередь. Ну, указывается время заказа и когда он может прийти взять этот заказ. Наконец, если в городе введен такой, значит, вот такое учреждение построено хотя бы в одном микрорайоне, то во всех уже магазинах, расположенных не только в этом микрорайоне, да, магазины обычные остаются тоже. Это в дополнение ко всему существующему. Обычные магазины, в том числе и продуктовые, хлебные магазины, в которых, значит, продается хлеб обычным образом, независимо от того, проживают в данном районе или нет, вот в данном микрорайоне человек, значит, они остаются. Если я вышел, скажем, в город с такой книжкой и зашел в любой магазин, не обязательно в этом микрорайоне, и мне понравилась какая-то вещь, я ее хочу купить, то в таком случае я имею право не только купить ее за наличные деньги, а при расчете в кассе сказать, что я хочу получить эту вещь по безналичному расчету. В таком случае будет действовать такая процедура, что кассир, значит, фиксирует номер моего удостоверения, номер счета и, значит, название микрорайона, в котором я этот счет открыл. И, значит, по этому адресу моя покупка упаковывается, и по этому адресу они должны в течение дня этого до следующего утра доставить эту покупку. Я на следующий день утром, скажем, или в течение дня, когда мне удобно, или через день, могу прийти, взять эту покупку и там произвести расчет. Там с моего, значит, счета будет переведено на счет соответствующего магазина необходимые деньги, значит, сумма, которая стоит покупка. Вот таким образом, значит, эта система должна действовать вначале. Что может заставить людей вступать в это, пользоваться этой системой? Ну, конечно, большие удобства прежде всего. Не надо носить с собой по городу наличных денег с опасением, что потерять их, скажем. Вот. В любой момент вы можете, так сказать, сделать покупку на полную сумму того вклада, может он и большим быть очень, который у вас есть. И не надо эти деньги с собой носить. Это удобно. Не надо таскать с собой сумку, если вы пошли по магазинам покупать в город какие-то, значит, скажем, промтовары. Потому что все это будет доставлено, и вы потом можете, значит, получить его непосредственной близости от своего дома, в центре микрорайона. То есть, значит, прежде всего, соображение удобства. Во-вторых, государство должно обеспечивать вот эту систему безналичных покупок продуктами в первую очередь. То есть, если я делаю какой-то заказ отсюда или через какую-то другую систему, то тем, кто делает через эту систему заказ по безналичному расчету, дается преимущество в отношении покупок. Потому что известно, что здесь социалистические деньги, в то время, когда в другой системе заказов, действующей сейчас, могут любые другие деньги оказаться. Наконец, вот какое важное еще соображение здесь. В случае наличия дефицита, когда спекулянты, приезжие, скажем, там разбирают продукты там, или какие-то товары, может, и государство не имеет возможности полностью удовлетворить спрос на все виды денег, и, значит, законные, социалистические и незаконные, то в таком случае может быть объявлено, что такое по решению горсовета, скажем, может быть объявлено, что такой-то вид товаров, находящихся временно в дефиците, вот, отпускается только по безналичному расчету. В таком случае, значит, всюду этот товар в магазинах есть, Но, значит, магазины отчитаться в его продаже за наличные деньги не могут, а могут только по перечислению. В результате рынок для спекулянтов сразу становится закрытым, в то время как все труженики, имеющие законные социалистические деньги, они пользуются, могут продолжать пользоваться этой системой. Ну, тут несколько замечаний еще по поводу того, как быть при переездах. Значит, если житель микрорайона едет в командировку, в отпуск к родным куда-то в другое на длительное время, так что он там останавливается в гостинице, в санатории, то он может взять банковский аккредитив, отличный от сберкассовского аккредитива, и если там по месту, где он собирается остановиться, есть тоже такой вот такое учреждение, он может там открыть временный счет и пользоваться точно так же услугами, как и. Но если вы просто проезжаете через город, приехали на один день туда специально закупать продукты, то при этом, значит, уже у вас рынок будет закрыт, если вам не будет дано официальное удостоверение от учреждения, в котором вы работаете, что вы посланы в командировку, значит, в этот город. Тогда вас на учет там не примут. И кроме того, значит, переводы с личного счета одного на другой запрещаются. То есть я не могу послать родственнику или знакомому эти деньги, но единственное исключение должно быть сделано для лиц, находящихся на иждивении. То есть если у меня есть престарелые родители, находящиеся на моем иждивении и живущие в другом месте, то я имею право, они имеют право открыть счет тоже так же в банке, в своем микрорайоне, где они живут, а я имею право им перечислять со своего банковского счета, и это будут такие же законные социалистические деньги для них. Но имена тех, кто находится на моем иждивении, должны быть вписаны в эту мою книжку. Они должны соответствовать тому, что имеется в действительности, в паспорте доверены быть. Ну, понятно, что нельзя пересылать деньги другим, друзьям, знакомым, потому что если вы хотите это делать, то надо снять их и послать наличные деньги. Значит, вот опасения, которые высказывали тут мне некоторые товарищи, участвовавшие в дискуссии, что анонимность денег может нарушить всякого рода вещи, такие, что, скажем, купить цветы знакомой девушке, знала жена, пожалуйста, значит, анонимность соблюдается и здесь, в случае покупок, потому что неизвестно, за что именно вы, так сказать, эти деньги перечислили. Я забыл сказать, что вы в случае необходимости не обязательно эти покупки вам доставляются сюда. Вы можете, взять эту покупку потом в магазине, в том самом, в котором вы покупали, и по вашему желанию. Вы скажете, что я зайду несколько позже, когда они свяжутся с отделением банка, произведут перерасчет, я после этого зайду и возьму эту покупку. Ну, кстати сказать, сейчас уже имеются возможности технические, в 64-м году они были еще в зародыше, сейчас уже имеются возможности организовывать связь, значит, вычислительных машин, ведущих счета в банках и магазинах, так, чтобы этот расчет делался мгновенно. То есть я могу получить свою покупку прямо непосредственно в магазине. А за что именно эту покупку, за что я заплатил деньги, у меня в моем микрорайоне неизвестно. Вот. Точно так же тут там говорилось, что значит, анонимность денег позволяла помогать, скажем, одному своему товарищу-пенсионеру, пересылая ему анонимные переводы. Но это можно сделать и сейчас, но только не социалистическими деньгами, а значит брать эти самые деньги наличными и пересылать ему как-то, точно так же, как это делалось и раньше. То есть пока это ничего не затрагивает. Но может оказаться следующая вещь. Может оказаться, что какой-то товар находится в дефиците даже в этой системе, значит, с социалистическими деньгами. То есть даже по безналичному расчету его может не хватать. И, значит, его запасы истощаются, уменьшаются, государство видит, что через некоторое время в каких-то районах, значит, будет этого продукта не хватать. В таком случае можно привести в действие следующий механизм. Это уже, так сказать, следующая ступень развития этой системы. Делается общегосударственный расчет по дефицитному продукту. Могут, сказать, что дефицитный продукт – это дефицит продукта, это временное явление, что не надо пока ничего делать того, что здесь я говорю, а значит дождаться того времени, когда будет изобилие всех продуктов. Ну, надо сказать, что представление изобилия всех продуктов во все времена, оно является наивным представлением и не отвечает, в общем, действительности, не соответствует действительности. Почему? Потому что можно добиться изобилия по любому конкретному продукту. Можно добиться изобилия хлеба, мяса, значит, автомобилей, личное пользование, чего угодно конкретного продукта. Но развитие промышленности рождает все новые и новые возможности. Появляются новые товары. Появились цветные телевизоры, потом появятся стереоскопические объемные телевизоры. В тот момент, когда они появились, они обязательно будут в дефиците. Потому что не может сразу промышленность мгновенно так развиться, что значит за одну секунду развитие и обеспечить сразу все. Обязательно будут постепенно вводиться мощности. Сначала малые партии будут, потом все больше и больше. То есть диалектика развития такова, что даже в условиях развитого коммунистического общества обязательно будут возникать новые продукты. Эти новые продукты временно, пока не будет развернуто их производство, будут находиться в дефиците. Поэтому проблема распределения дефицитных товаров, она все равно остается. И думать о том, что когда-то эта проблема будет для всех товаров решена, просто наивно. Ну, известно, что обычно вот эти новые товары, значит, для того, чтобы было равновесие между спросом и предложением, защищаются высокой ценой, благодаря чему и, значит, не все их и покупают, а потом цена эта снижается, когда удовлетворяется. Но имея в виду, что мы хотим получить безденежное распределение, нам надо придумать другой механизм, который позволил бы то же самое распределять дефицитные товары без повышение резкого их цены сейчас, пока хотя бы, а затем, возможно, и бесплатно. Как это можно сделать? В случае, если какой-то продукт, какой-то товар находится временно в дефиците, повторяю, временно, потому что это всегда именно временное явление при правильном развитии экономики. Через некоторое время этот продукт становится снова не дефицитным, а дефицитным будет другой продукт. Государство делает расчет. Значит, государственная автоматизированная система делает расчет, каково среднее, так сказать, потребление может удовлетворить государство на протяжении этого года, следующего и так далее, или месяца, этого месяца, следующего, если будет развиваться в это время промышленность. Причем вычисляется именно средняя норма на человека, вот, и эта норма доводится до всех вот этих учреждений обслуживания микрорайона, во всех микрорайонах. В чем эта норма может быть дифференцированной? Например, в Средней Азии там, или на Кавказе едят больше баранины, меньше свинины. Вот. Значит, может оказаться, что норма баранины такая будет больше в Средней Азии, меньше, предположим, на Украине. А на Украине будет больше норма свинины и меньше норма баранины. То это все можно будет сделать. Но самое главное, что соответствующая норма выводится, и она прямо непосредственно, когда человек заходит в это учреждение, в этот магазин, она непосредственно прямо там должен быть такое табло, на котором высвечивается, что вот в данный момент находится в дефиците в государстве такие-то товары, и, значит, норма, которую рекомендуют придерживаться населению, вот такая-то. Значит, дефицитные товары отключены от продажи за наличный расчет. Они продаются только по безналичному расчету. Вот. Но, значит, эта норма, которая... Да, и сразу, если товар дефицитный, то тогда на него вводится материальный учет. Вот здесь уже опасения тех, значит, товарищей, которые говорили об анонимности, пользе анонимности денег, они, конечно, уже заслуживают более серьезного рассмотрения. Потому что, когда я покупаю этот товар, находящийся в дефиците, обязательно делается, не только снимается соответствующая сумма денег с меня, но и делается запись в моем счете, который ведет вычислительная машина, для того, чтобы вести материальный учет и не увеличивать штаты вот в этом самом неограниченном в этих отделениях банка, нужно с самого начала, чтобы учет всех вот этих самых личных счетов вела вычислительная машина. Для нее ничего не стоит вести, скажем, 10 тысяч этих счетов вот, для микрорайона или какого-то довольно крупного поселка, значит, для современной вычислительной машины. Это, конечно, некоторое неудобство, что где-то такое записывается, что я взял. Но здесь надо иметь в виду следующее обстоятельство. Для того, чтобы вот эта система играла действительно правильную воспитательную роль, чтобы все преимущества, значит, здесь подчеркивались, а все недостатки по возможности уменьшались, значит, вводятся следующие правила. Во-первых, правило такое анонимности вот этого самого личного счета. То есть государство должно принять обязательство, что этот личный счет, материальный вот этот учет, а тайно его охраняется государством. И не может быть ни по требованию милиции, ни по требованию профсоюзных организаций, ни по требованию родственников, никак этот самый открыт, этот, тайна этого самого счета никому. Значит, есть только два случая, при которых может быть тайна личного счета открыта. Первый случай – это по постановлению суда. Но это не должно касаться, постановление суда не должно касаться, значит, потребления там, значит, мяса или чего-то другого. Это связано только с продажей таких вещей, которые, с помощью которых можно совершить преступление. Скажем, оружие или там сильнодействующих лекарств, каких-то ядов и так далее. Если совершено уголовное преступление и требуется узнать, не покупал, ну, вот, подозреваемый человек не покупал ли чего-то такого через эту торговлю, то в таком случае только по этому виду открывается по постановлению суда. Если же кто-то такое, скажем, берет хлеб и кормит им свиней, то ни милиция, ни суд не должны вмешиваться в этот процесс. Вот для того, чтобы это было правильное, чтобы работала эта система в правильном воспитательном смысле. Для этого есть только один способ. Второй способ открытия тайны этого счета по постановлению общего собрания жителей данного микрорайона или представителей этих жителей. Но, значит, делается это следующим образом, для того, чтобы воспитывалось чувство ответственности у каждого потребителя перед обществом. Но воспитать, как правило, значит, как хорошо известно, воспитать чувство ответственности перед обществом в целом гораздо сложнее, чем воспитать чувство ответственности перед конкретной частью общества, с представителями которого каждый день человек сталкивается. То есть если я перед своими соседями, скажем, воспитать ответственность более просто, чем воспитать ответственность перед обществом. И идея основная заключается в том, чтобы воспитывать ответственность перед обществом через посредство ответственности вот перед жителями данного микрорайона, своего, вашими соседями. Вот. Значит, очень важным является следующее замечание, что норма, которая рассчитана государством, это не есть норма отпуска в одни руки, вот как иногда сейчас делается, карточки какие-то и так далее. Совсем ничего общего в этом нет. Дело в том, что вот эти нормы, если, скажем, ввести норму и сказать, что ты получил 600 грамм, скажем, там, хлеба в день, и больше ты не имеешь права, то в таком случае это будет неправильно. Это такого рода нормы, которые всех усредняют, они действуют в воспитательном отношении очень скверно. Ну, в самом деле, предположим, есть два человека. Первый человек, первому человеку нужно 800 грамм хлеба в день, а второму 200 грамм только. Значит, вместе им нужен килограмм. И, допустим, норма средняя, которую может удовлетворить государство, есть 500 грамм. Так что вдвоем они как раз две нормы съедают. Но одному нужно 800, другому 200. Если каждому выдать по 500, то получится, что тот, кто съедает 800 грамм, будет неудовлетворен. Но это еще не так страшно. А самое страшное будет заключаться в том, что тот, кто съедает 200 грамм, будет требовать свои 500. Вот, и будет потом продавать эти 300 лишних значит, по спекулятивной цене тому, кто, ну, даже если он не будет продавать, а просто будет брать, все равно плохо. Почему? Потому что на самом деле ему не нужно. Он, так сказать, рвач, он от общества берет то, что ему на самом деле не нужно для удовлетворения потребностей. Вместе с тем, если эту норму ввести в закон, то в таком случае закон на его стороне. Если, скажем, ему кто-то такое будет говорить, что зачем же ты так делаешь, он может обратиться в суд, в партийную организацию, куда угодно, в газету, и все должны его поддержать, потому что все мы должны закон поддерживать. Ну, а это и будет воспитывать, в общем, в самом неправильном, таком рваческом духе населения. Поэтому, значит, та норма, о которой я говорю, она ничего не имеет общего с таким вот поголовным уравниловкой нормирования. Она есть просто расчетная норма. Но, значит, никто не ограничивает количество товара, которое я беру. Если норма 500 грамм, я могу прийти и взять, скажем, сразу 20 килограмм хлеба, и мне должны его дать. И больше того, не должны задавать мне никаких вопросов. А я могу, скажем, собираться ехать на рыбную ловлю там с друзьями или еще куда-то такое, и закупил такое количество хлеба. Значит, при этом важно следующее, что постоянно производится расчет, сколько потребляется в каждом микрорайоне, сколько в государстве потребляется. И если в среднем все в порядке, то есть где-то кто-то купил 20 килограмм в данный момент, но кто-то такое в этот день вообще не покупал хлеба, предположим. И в целом по стране уравнивается, и запасы хлеба не уменьшаются. То в таком случае все идет так, как и шло. То есть никто не обращает внимания на то, что, значит, кто-то берет больше. Если, значит, я брал 800 грамм, беру каждый день, а другой берет 200, и все уравнивается, тоже все нормально. Никто никаких мер не предпринимает. Но если начинается... у государства нехватка этого, и видно, что запасы истощаются, то в таком случае начинает действовать следующая система. Начинают отключаться в государственном масштабе, вычисляются те микрорайоны, которые являются рекордсменами по потреблению, в которых средняя норма сильно превышена, наиболее сильно. И они начинают последовательно отключаться от системы снабжения дефицитным товаром. Вот. Причем это делается заранее, не так, что вдруг мгновенно отключилось, а предупреждаются. Значит, за две недели, предположим, в этом магазине, в этом учреждении загорается, что вот норма 500 грамм, а в среднем на протяжении прошлого месяца, значит, ежедневно расход здесь составил 3 килограмма. Что государство не может этого допустить, и, значит, если это не прекратится, то в таком случае через, значит, две недели будет отключено... будет отключен этот правитель. Конечно, нетрудно среди жителей данного микрорайона будут и такие, которые норму не выбирают, наверное, которые чуть больше в норме работают, но есть такие, которые чрезмерно эту норму перекрывают. Вот. Значит, собственно, их-то и надо отключить. И государство, в принципе, поскольку есть материальный учет, могло бы и установить их, и отключить само. Но в таком случае, если будет отключать государство их, не будет воспитываться вот это чувство ответственности перед обществом. А именно поэтому и предлагается, чтобы решение об исключении было принято общим собранием. Значит, когда загорается вот такое предупреждение, что мой микрорайон может быть отключен, тогда я, естественно, начинаю беспокоиться. Мы все начинаем говорить друг с другом. Жители этого микрорайона, тоже у нас такое, что, значит, из-за кого мы, собственно, страдаем. И, значит, как правило, поскольку все эти покупки, все делается на глазах у других людей, как правило, люди могут указать, что, по-видимому, это тот-то, тот-то и тот-то. И, значит, на общем собрании могут постановить открыть тайну личного счета. И если окажется, что действительно кормил хлебом свиней или что-то делал такое, то, значит, могут постановить лишить его права пользоваться. Ему после этого выдают наличные деньги, деньги его не пропадают, но пользоваться соответствующим, значит, соответствующей системой услуг он уже не может. До тех пор, пока, значит, может быть, в другом месте или все где-то такое попросится, могут его и пустить. Вот это, собственно, и оказывает, и должно оказывать воспитательное действие. То есть, если я взял те самые там 20 килограмм при норме 500 грамм, то на меня при этом, естественно, те люди, которые там были, мои соседи, жители тоже здесь района, они посмотрят с укоризной, что же я делаю. И я должен потом, чтобы это самое, если у меня есть хоть капелька совести, я, во-первых, им должен уже не продавцам, важно, что я не продавцам, не официальным лицам объясняю, не милиции, а объясняю именно своим соседям, таким же потребителям, как и я, вот, жителям этого района, что вот такое дело, я вынужден, значит, там банкет устроить там в честь 60-летия там, или еще что-то взять.
Это не так часто бывает.
Не так часто, вот именно, не так, нет, ну, а может так, что некоторые бывают, да, некоторые все-таки... Есть такие факты, которые злоупотребляют этим делом.
Свадьба,
да.
Юбилей.
Да, вот свадьба, юбилей, все. Ну и потом я уже скажу, да, начну сам следить за тем, чтобы не перебрать, так сказать, очень серьезно эту самую норму в среднем уже за год. Для того, чтобы выглядеть по отношению к своим соседям, значит, ну, честным человеком, нет, который их интересы, в их карман не залезает. Вот, собственно, значит, какой механизм начинает здесь действовать. И здесь вот уже важно, чтобы была четвертая часть, чтобы был вот этот клуб, чтобы здесь были депутаты, значит, все остальное, общественная жизнь района, и чтобы жители, значит, здесь чаще сталкивались друг с другом, не только на производстве, но и здесь непосредственно там, где происходит потребление. Вот. Наконец, следующая стадия. Если уже такие учреждения, вот распределители, значит, созданы, ну, практически в большинстве городов, селах, то, значит, можно начинать следующую операцию. Можно начинать снижение цен по безналичному расчету. Сейчас, значит, повышение жизненного уровня у нас идет либо за счет снижения цены для всех, в том числе и для спекулянтов снижается цена, либо за счет повышения заработной платы. Ну, понятно, что первое плохо, потому что если есть спекулянты, если есть левые деньги. Второе, конечно, вроде бы повышает зарплату только тем, кто работает на предприятии. Но дело заключается в том, что повышение зарплаты, увеличивая общую массу денег, оно способствует и тому, что одновременно повышаются цены на левом, так сказать, на черном рынке. И в результате происходит опять перекачка этих денег, в общем, тем, кто получает незаконные
трудовым элементом.
Трудовым элементом. Поэтому важно повышать уровень жизни честных работников, не увеличивая общей суммы денег, находящихся в обороте. Вот это очень важно. И вот эта система дает такую возможность. А именно вы начинаете снижать цены, но цены снижаются только по безналичному расчету. За наличные деньги они остаются теми же самыми, какие они и были раньше. Ну и в процессе снижения вот этого, если, когда начинает снижаться цена, скажем, то, естественно, что мы начинаем снижать цену, прежде всего, на товары, которые не находятся в дефиците, но при снижении цены они могут попасть в дефицит. Тогда принимается решение или дальше пока не снижать цену, или снижать, но перейти к материальному учету, о котором я говорил, не денежному, а к материальному. Тогда можно даже совсем на некоторые товары ликвидировать вообще плату, значит, за хлеб там, предположим, еще за что-то, за карточки транспортного проезда, в том числе в течение времени в такси могут быть карточки, выдаются прямо там же, я их могу купить в этом в моем магазине самообслуживания для транспорта, чтобы не на транспорте не...
А это эквивалент, денежный эквивалент карточки?
Ну, конечно, карточка проездной билет, проездной билет.
То есть это государство уже оплачивает?
Да, да, совершенно верно.
Он является документом для проезда?
Да, безусловно. Понятно. Документом для проезда. Ну вот так, за такие, скажем, вещи перестать вообще платить. Это можно сделать, ну, такую штуку. Но эти же проездные билеты или там хлеб продается в магазинах за наличный расчет, значит, то же самое, значит, цена осталась прежним, он уже продается. А здесь он бесплатно делается. Причем обязательно надо деньги оставить даже в развитом коммунистическом обществе при условии, если будет капиталистическое окружение. Потому что будут приезжать туристы, и, значит, этих туристов вовсе незачем пускать, значит, в систему бесплатного распределения. Они должны обменивать валюту нормальным образом, и для них должны быть и магазины, в которых они могут купить за наличный расчет. Так что В общем, деньги могут оставаться еще не ограничено долго. Но естественно, что я, возможно, что целесообразно оставить деньги, значит, для того, что хотя подавляющее большинство товаров может оказаться уже бесплатными вот в этой системе, вот, для населения, но все новые товары, которые появляются, затем, значит, и могут быть старые, но редкие, скажем, антикварные всякие изделия, там, значит, ну, изделия старинные, вот, они могут еще продолжать иметь цену, поэтому может быть и продолжаться и зарплата, деньги они будут, но они будут, значит, во-первых, по безналичному расчету эти деньги, опять-таки, то есть физических денег не будет, но будет плата какая-то, будет зарплата, и, значит, распределение этих вот антикварных продуктов и, может быть, про действительно вот совсем новых изделий промышленности, находящихся в таком дефиците, может производиться еще с вот этим денежным расчетом, для того, чтобы тот, кто лучше работает, предположим, мог бы в первую очередь эти самые вещи купить. Так что такая вещь тоже не исключена. То есть пользоваться этим механизмом можно по-разному. Можно полностью исключить деньги, а можно, значит, вот в разумных пределах оставить их. Но, во всяком случае, наличные деньги, в случае, если будет коммунистическое общество безденежное построено в одной стране, надо все равно оставить для приезжих, для туристов.
Значит, да. А вот может быть с туристами так поступить? Спецмагазины для них за валюту, а эти же деньги нужны будут нам для тех специалистов, которые выезжают в те страны, чтобы, так сказать, мы...
Нет, но если будут все-таки деньги какие-то, значит, подавляющее большинство бесплатно, но может действительно оказаться такая у какого-то человека, даже труженика, не обязательно, у которого валюты нет, но есть деньги, может быть, появится такое желание взять эти деньги наличные и сделать покупку какую-то в магазине, положим. Почему нет? Так что...
То есть положение в полном исчезновении денег еще пока не может существовать?
Нет, оно может существовать. Положение это может существовать. Я повторяю, можно сделать, и там валютные магазины открыть. Mm-hmm. Можно. Но будут определенные трудности к тому, кому дать первый, скажем, стереоскопический телевизор или первый индивидуальный вертолет. Там это не то, что хлеб или мясо.
Это льготное положение.
Да, значит, кому первому давать? Значит, непонятно. Вот тут есть проблема в этом отношении. Конечно, можно, государство может делать таким образом, что накапливать сначала ресурсы, а потом, значит, объявить, что, скажем, может один раз в год там, значит, сделать такую покупку. Ну и, значит, каким-то образом не покупку, а приобретение безденежное. Но можно сделать и так. Я повторяю, что я не занимаюсь вопросом о том, отменять деньги или не отменять деньги. Я, как, значит, специалист по управлению, предлагаю просто механизм такой, который, в принципе, позволит, если все пожелают этого, позволит деньги полностью отменить. А если не пожелают, будет целесообразно, скажем, деньги будут частично сохранены. А если не пожелают, они могут быть и полностью сохранены. То есть, ну, на самом деле, мне кажется, это нецелесообразно.
Компетенция государства.
Совершенно верно, государство, население. Но,
а это у вас просто как предложение.
Предложение, да. Но этот самый первую стадию, вот эту, значит, безналичного расчета, ее обязательно надо делать, потому что она представляет очень большие удобства для населения, и, значит, ее все равно. А если она уже сделана, тогда с ней можно делать и безденежное. В общем, обращение, но не сразу, а значит, постепенно понижая цены и приучая людей вот к тому, чтобы они, значит, как-то контролировали свое потребление. И еще одно важное свойство этой системы. Значит, если в плановой нашей системе возникает какая-то недоработка, это часто случается на местах, ну, скажем, допустим, горсовет не позаботился о том, чтобы открыть мастерскую для ремонта лодочных моторов, то немедленно частник, вот, значит, этот пробел заполняет. И, значит, по спекулятивным ценам, или, скажем, не может горсовет обеспечить хорошо ремонтом кранов у вас. Вы обращаетесь к дяде Васе, которому платите трешку или пятерку или десятку. Значит, и таким образом процветает, в общем, такая левая экономика. Так вот,
нелегальный частный сектор.
Да, значит, в случае, если вы ему не можете заплатить переводом через эту систему. Значит, единственная возможность у вас, это взять с вашего личного счета деньги и отдать ему. Но если уже будет цены, значит, будут понижены, скажем, в 10 раз в среднем в этой системе по сравнению с наличными деньгами, то, значит, наличные деньги будут все время обесцениваться. То есть, если вот он, скажем, сейчас получает 5 раз или там 3 раза больше, чем слесарь какой-то, то он и будет получать 5 раз больше, или даже, может быть, 10 раз больше будет получать, но он не сможет даже на 10-кратную зарплату эту свою, так сказать, левую, не может купить того, что тот может купить на свою меньшую зарплату. А неограниченно повышать цены невозможно из-за ограниченного количества денег. Значит, это рано или поздно. В результате этого, значит, явится какое положение, что вот эти самые, кто раньше зарабатывал налево, так сказать, и смеялись, может быть, даже. Ну вот представим себе, что на лестничной площадке живет 2 человека. Один, значит, честно трудится на предприятии, получает там, скажем, 150 или 180 рублей рабочий, а второй где-то такое для вида работает так. Да, а значит, в основном занимается тем, что, значит, подчиняет соседям там и всем краны, берет и получает 2 раза больше и над ним смеется над тем. Это тоже постоянно, в общем, такое разлагающее действие оказывается. Да, вот. А если начинают снижаться цены в безналичном расчете, то постепенно тот начинает все тише, тише, тише смеяться, а потом начинает плакать уже. Его жена уже начинает пилить, что ж ты делаешь, значит, зачем мне эти пятерки, на которых вот те, смотри, пошли и купили вот на рубль, значит, вот принесли домой и живут на рубль, а мы, значит, с тобой должны, ну и так далее. Вот.
То есть есть преимущество.
Да, преимущество. Нет, но что тогда должен сделать этот дядя Вася, который делал?
Поступить он, на честную работу?
Нет. Он должен сказать, прийти, объединиться с другими такими же, как он, прийти в горсовет и сказать, что вы тут чиновники, значит, не организуете, а организуете нас в артель. Значит, мы будем сдавать деньги, которые получаем государству, но не будем платить нам не 3 рубля за каждый кран или не 5 рублей, а по рублю, но только уже законные деньги. Вот что, собственно, будет. То есть можно создать такие условия, при которых, значит, вот этот частник, левый элемент, будет социализм ломиться сам, проситься. Это вот важное
такое. Вы имеете в виду коммунизм?
Ну, нет, это еще при социализме. При социализме все пока. При коммунизме уже не должно быть таких явлений, как частники уже, потому что коммунизм, когда войдем, эта система должна уже сработать к этому времени. Причем практика показывает следующее, что вот если воспитательная работа, сейчас воспитательная работа, чувство ответственности перед обществом, вот это, она постоянно вот разлагается вот такими явлениями, что когда незаконно деньги, живет человек лучше, чем тот, кто законно работает.
Воспитателям трудно воспитывать честных людей.
Совершенно верно. Тот, кто, значит, это самое, мы говорим, что не надо бежать и покупать, скупать, скажем, там мясо или хлеб или еще что-то такое. И, значит, потом остались на бабах, потому что кто-то скупил все, а мы, значит, оказалось, что у нас нету ничего, значит, в этом.
Это все
во вред идеологии идет нашей. То есть пропаганда работает в одном направлении, а система распределения вот в другом фактически получается. В результате этого и чрезвычайно трудно провести правильную воспитательную работу. Если же, а здесь, в этой системе, воспитательная работа, она идет именно в той струе, какой идет и пропагандистская его воспитательная работа со стороны системы распределения. В ту же самую сторону работает. И воспитание чувства ответственности перед обществом, через воспитание чувства ответственности перед своими соседями, прежде всего, это чрезвычайно мощный фактор, как показывает психология. То есть человек, который лишен моральной опоры, вот если его, скажем, лишил права пользоваться там чем-то, суд или еще что-то такое, он обязательно найдет добреньких людей среди своих соседей, еще каких-то, которые пожалеют, и значит он будет чувствовать себя как-то вот, ну, все-таки легче в этом смысле, что у него, что его несправедливо обидели и так далее. А в этом случае, когда он залезает в карман к своим соседям, уже у него он будет находиться в атмосфере моральной изоляции. И это, в общем, намного сильнее действует, чем что-либо, какие-либо приговоры суда, милиции и так далее. То есть и практика, в общем-то, показывает, что в этих условиях, вот когда именно ответственность перед коллективом прямо воспитывается, а не перед конкретным, ну это во многих случаях уже проверено, можно даже на Макаренко сослаться, как он умело воспитывал своих этих самых чувство ответственности перед своими товарищами, не перед ним Макаренко, не перед государством абстрактным, а вот непосредственно перед своими товарищами. И это показывает, что это фактически даже, в общем, действует так, что на протяжении, ну, буквально нескольких лет, вот, это можно привести в норму, такие вещи. Вот, это все пока. Есть вторая часть, но вторую часть я уже не буду говорить пока. Значит, я уже сказал, что вот в 63-м году эти были предложения переданы. Вот, но, к сожалению, по ним решение не поступило, поскольку были возражения экономистов наших. И необычно это все было. Вот. Но нужно сказать, что что-то из этого в настоящее время сделано уже за рубежом. То есть американцы пользуются чековой системой безналичных расчетов. Уже сейчас подавляющее большинство наличных денег не имеют. Но правда при этом у них, естественно, не происходит, потому что общество капиталистическое, значит, у них и краденные, и мафии деньги столь же законные, как и всякие другие. Так? Поэтому, значит, могут в банк положить они, и никто не спрашивает. Поэтому вот эту функцию социальную там эти системы не выполняют. А американцы сейчас вот, ставят задачу в 80-е годы перейти к бесчековому обществу. То есть, когда во всех магазинах и во всех этих самых банках машины вычислительные будут соединены друг с другом. И так по всей стране. Я могу делать, то есть американец может делать покупку в Сан-Франциско в магазине, а имея счет в Нью-Йорке в банке, и в тот же момент, когда будет сделана покупка, на кассовый аппарат свяжется автоматически через телефонную сеть, снимет там соответствующую сумму. И вот. Да, и я еще одну вещь хотел добавить, следующее, что вот в этой системе можно было бы ввести еще в дополнение систему государственного кредитования, ну, людей, имеющих постоянный устойчивый социалистический доход. То есть, если я работаю на каком-то предприятии, честно, тружусь, не летаю, не бегаю с одного предприятия на другого, то тогда государство, значит, может пойти на то, там это можно рассчитать, до каких пределов это можно, что счет у меня может быть отрицательным. То есть, я имею минус 20 рублей долга в год, но мне все равно продают деньги. И считают минус 30 рублей, минус 40.
Своим авторитетом, своим...
Ну, конечно, потому что я государство знает, что раз я не бегаю, значит, я заработаю эти деньги. Ну, конечно, может случиться, что я умру за это время, там что-то со мной случится. Вот, да, это государство при этом потеряет этот кредит. Вот, но, значит... В целом это настолько будет способствовать закреплению, скажем, рабочих там и так. А если летун какой-то бегает, сегодня у него есть доход, завтра нету, сегодня там работает, такому, конечно, кредит предоставлять никто не будет, никакой банк и капиталистический, тем более, значит, мы не должны предоставлять кредит. Поэтому это тоже важно. Но что сейчас, значит, фактически получается так, что если мне нужно что-то такое купить, какое-то, там автомобиль или еще что-то такое, я вынужден прибегать к займам у товарищей там, или идти в профсоюзную там, кассу или еще что-то такое. То есть я обязан здесь, в общем, каким-то конкретным лицам. А здесь я опять буду получать конкретно, это тоже воспитательная работа, помощь от государства. То есть меня государство кредитует, а не, значит, какой-то мой приятель.
Это повышает роль и личности, и государства.
И личности, и государства. И тоже работает в том же самом направлении. В направлении повышения ответственности, ну, значит, чувство благодарности, что ли, государство воспитывает. В общем, каждый раз оно здесь присутствует. Это тоже важная вещь, она может способствовать укреплению трудовой дисциплины и так далее.
Спасибо.